Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь, в этой студии, Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
И с удовольствием представляем нашего сегодняшнего гостя. Эту часть «Светлого вечера», ближайший час, вместе с нами проведет знаменитый российский рок-музыкант, один из основателей, фронтмен группы «Рондо» Александр Иванов. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Александр Иванов родился в 1961 году в Москве. Профессионально занимается музыкой с 1981 года. Играл в различных музыкальных коллективах. В середине 80-х стал солистом группы «Рондо». В 89-м году «Рондо» совершила турне по 20 городам США. В 97-м Александр Иванов выпустил сольный альбом «Грешной души печаль». В настоящее время Александр продолжает активно выступать с концертами.
И хотелось бы начать издалека, потому что вот мы сейчас перед эфиром так как-то очень тепло обсуждали, говорили, вспоминали времена, которые почему-то сейчас вот...
Ушли.
Почему-то ушли, как жалко. С кем не поговоришь, вот из более молодых людей, для них даже вот середина 90-х, и то кажется каким-то уже историческим временем, когда жили мамонты, там динозавры бродили по улицам Москвы.
Недалеко здесь, в нескучном саду они все и жили.
Вот, вот, и нескучный сад тоже вспомним. В 80-е годы, когда все это начиналось, вот только сейчас вспоминали про интересные взаимоотношения Москвы и Питера, когда ездили все друг другу в гости, и при этом, ну, не то, что не любили друг друга, ну, как-то так странно относились.
Ну, скажем так, что все болели за свою территорию, и питерцы никогда москвичам не могли простить, что у них забрали право первенства столицы, вот, а Питер-то сам по себе, конечно, город очень интересный, город замечательных, талантливых писателей, художников, музыкантов, впрочем, так же, как и Москва. И поэтому, конечно, вот это вот соревнование, как часто вот сравнивают футбольные фанаты
«Зенит» и «Спартак»
в Италии. Ну и да,
ЦСКА
и футбольная тема
это
тоже.
Московские.
Вот, поэтому, конечно, по молодости оно всегда в создании каких-то группировок люди так или иначе как-то с пользой проводили время, воюя там, ратуя за свою территорию.
Москвичи, по-моему, в конформизме в большей степени обвиняли тогда, нет?
Ну, как бы столица всегда предполагала и какое-то финансовое участие, и внимание со стороны властей. Поэтому вообще, на мой субъективный взгляд, конечно, Москва и Питер очень похожи. Поэтому, если вспоминать и старые времена, и сегодняшние, то периодически, передвигаясь по улицам или Москвы, или Питера, прямо районы очень сильно похожи. Аллеи, парки, мосты, набережные. Вот. Если, конечно, говорить все-таки о градостроительном направлении, то Питер, конечно, более исторически сохранен, потому что Москву в свое время так сильно поломали и потрясли всевозможные перестройки, революционные какие-то события. А Питер все-таки сохранил, конечно, всю эту историческую красоту. Но если зайти, конечно, во двор этой красоты, то это только фасады. Хотя сейчас, конечно, все меняется в лучшую сторону. Мы вот со многими моими коллегами, друзьями, музыкантами обсуждаем эту тему. И немного стало, конечно, меняться все-таки в лучшую сторону. Но если касаемо 80-х, когда мы, приезжая в Питер, бывали у своих друзей в гостях, и заходя, конечно, в питерский двор, это было нечто.
Ну вот, как говорит один мой знакомый художник, который московский художник, такой хипарь 70-х, который переехал в Питер жить, бросил все.
Хипарь или хипан?
Ну уж. Хипарь, конечно. Хипан это что-то хиппи с панком, наверное, хипан.
Ну, хипаны у Шевчука песня
была. Хипарь это все-таки ближе к лосовским каким-то.
Замечательный художник Олег Бурьян, он переехал жить в Питер несколько лет назад, бросил все, он мечтал всегда жить в Питере, вот он наконец уехал туда. И каждый раз, когда к нему в гости приезжаешь, он водит по каким-то только ему известным местам или там рассказывает какие-то только ему известные истории. Он уже настолько погрузился в эту питерскую среду, он все время говорит: ты посмотри, какие жирные фасады, вот этот жирняк.
Именно фасады, да, потому что зайти вовнутрь или в какой-нибудь подъезд, это, конечно, попасть
тощие дворы
совершенно в индепендовое такое какое-то странное сооружение, Бронкс, там, не знаю, или Гарлем, только может соответствовать, наверное, этому. Но, опять же, хочу сказать, что меняется все. Я часто, приезжая в Питер, ловил себя на мысли, насколько фасады прекрасные, исторические, красивые. И, конечно, и заходя к своим друзьям домой, в убитые подъезды, в эти коммуналки, конечно.
Ну, мне кажется, Москва сейчас тоже же подходит к этому, и какие-то потемкинские деревни у нас намечаются.
Но в Москве все, что касаемо фасадов, все равно, конечно, богатыми людьми уже давно выкуплены, и сейчас и не в каждый двор-то попасть можно, потому что все какие-то коды, какие-то специальные турникеты, через которые очень тяжело попасть, потому что, конечно, внутреннее убранство уже совершенно какое-то другое.
А вы знаете,
и порой, зайдя в какой-нибудь, прошу прощения, да, что я перебиваю вас, зайдя в какой-нибудь двор, там можешь совершенно неожиданно для себя открыть какой-нибудь бизнес-центр с потрясающими парковками. Вот. То есть, как бы, так все очень-очень старательно завуалировано от внешнего мира.
Но вообще, по существующему пока законодательству, вы имеете право зайти в любой двор. Заехать нет, а зайти да. И если по каким-то причинам путь перекрыт, вы можете попросить открыть ворота. Я хочу двор посмотреть. Достаточный аргумент в этой ситуации.
Да, только этой таблетки, которая у тебя открывает этот двор, у тебя, к сожалению, нету.
Обратной связи с этой таблеткой нет. Это мы с Лизаветой...
Или надо звонить товарищу, чтобы специальный там человек обученный нажал кнопочку, тогда ты можешь попасть в этот двор. Нет, не так просто сейчас попасть.
Мы с Лизаветой оба историки, вернее, были, наверное, ими когда-то.
Ну да.
И в нашей жизни, я думаю, в твоей тоже, да, Лиз, была историческая библиотека.
Конечно. Вот. Много исторической библиотеки.
Вот у меня, по крайней мере, это Китай-город, район Китай-города.
Были... О, там такие проезды были.
Такие дворы, такие проезды.
Да-да-да. И таксисты, кстати, знали, как в час пик проехать через этот двор, выскочить куда-то. Китай-город, это, конечно, совершенно отдельная республика.
В «Брате 2», кстати, хорошо показано вот эта погоня вокруг Ивановского монастыря.
Да.
Вот 15 лет назад было.
Я помню, что в конце 70-х были такие таксисты, которые знали, конечно, вот эти все проезды, и как от милиции можно было убежать через эти дворы. Там, конечно, очень интересные были.
Вот из всего этого многообразия, я тут недавно прогулялся, осталось всего пара незакрытых дворов, куда еще можно зайти.
Ну, нет, Ордынка, конечно, вот недавно тоже по... Чистопрудному бульвару так прошелся, посмотрел, конечно.
А там, да, кстати, там есть, да,
там есть очень интересные, конечно, места. Мясницкая, вот, ближе к Лубянке. Ну, вообще, старая Москва, центр, конечно, еще сохранил весь этот дух. И иногда летом в теплую погоду прогуляться, конечно, надо удовольствие.
Ну, частично сохранил все-таки.
Ну, центр все равно. Я считаю, что центр, конечно, вылезали и привели в полный порядок. И иногда, гуляя для себя, сам просто неожиданно открываю, что еще то, что радовало в юности, осталось, слава тебе, Господи. И, конечно, ну, для меня вот летняя прогулка в хороший теплый вечер в центре Москвы, это, конечно,
вот
такое
скоро
истинное
будет.
Удовольствие. Да.
Скоро будет.
Ждем теплой весны.
Ну, и раз мы заговорили про Москву и про Питер, и про... Мы все-таки о музыке в большей степени, наверное, сегодня хотели поговорить. Поэтому начало 80-х. Вот вашу жизнь, я так понимаю, что это музыкальная вся среда, да, рок-музыка вошла в начале 80-х. А что собой вообще представляла тогда московская музыкальная сцена? Потому что мне кажется, что были какие-то разные течения, которые где-то пересекались. Там был Москонцерт, были какие-то совсем подпольные ребята. А на каких-то уровнях они все взаимодействовали и пересекались. А как на самом деле?
Ну, рок-музыка запрещена же была официальными властями.
Понятно.
Поэтому все где-то старались выступать на каких-то индепендовых таких тусовках. Это были какие-то студенческие всевозможные посиделки. Летом это, естественно, были какие-то ракушки и какие-то водоемы, где устраивались фестивали. И я помню, в школе распространялись всевозможные такие открытки, на которых стояла какая-нибудь печать, и эта открытка была разрезана напополам. Это был какой-нибудь фестиваль в Подольске или там где-то в Подмосковье, куда съезжались все любители рок-музыки подпольно. Естественно, все это распространялось как цыганская почта из уст в уста, потому что власти периодически занимались натравливанием правоохранительных органов на такие фестивали, потому что все было несанкционировано. Вот. И я помню, какие-то фестивали, когда в одном таком фестивале выступали там «Машина времени», группа «Виктория», «Рубиновая атака», Саша Градский. Тогда это, по-моему, год, наверное, 77-й, 78-й. Вот. И успевали выступить несколько команд, когда потом всех завинчивали.
Электричество отключали.
Да, и я помню, что с каких-то станций добирались на автобусах. Все это напоминало такой Вудсток.
Табор. И вот целые электрички, автобусы под молодежи на подпольный фестиваль.
Да, коммунообразные такие общества съезжались вообще на непонятных машинах, кто на велосипедах, кто на электричках. Вот. И, конечно, это все превращалось в такой очень интересный фестиваль свободы, где выступали группы запрещенные. А впоследствии, конечно, при каком-то поветрии уже появились и филармонические какие-то возможности у разных групп. Помню, как «Машина времени» с Андреем Макаревичем сдавали первые свои программы, и Иосиф Давыдович Кобзон помогал принимать эти программы. Это был, наверное, год 85-й, 84-й. Но это уже было поветрие такое, предперестроечное поветрие, когда уже все-таки какие-то послабления стали происходить.
Это уже после Андроповщины.
Да, но до этого, конечно, мы все были запрещены. И вот моя дружба с Женей Хафтаном позволяла мне, тогда был руководителем экспериментальной молодежной студии в Дворце культуры «Коммуна» при туристическом объединении «Спутник». У меня была тогда база. Была аппаратура.
Это у вас, да?
Да. И я тогда Женю, в принципе, поддерживал аппаратурой. Они тогда ездили в лагерь МАИ с Жанной Агузаровой. Вот тогда как раз их...
Это агузаровское время,
да,
право,
тогда
да?
их свинтили как раз на каком-то несанкционированном концерте. У Жанны были проблемы с властями. Даже удалось ей, по-моему, посидеть там.
Да, она же сидела чуть-чуть.
За стенках. И потом она меняла паспорт. Она же тогда была Айвона Андерс. У нее было зачеркнуто... мужская какая-то имя, фамилия, там была вклеена своя фотография.
В советском паспорте.
И все ее звали Ивкой, да, Иван Андерс.
Давай. Вот.
Да. И тогда я ему предоставил базу при Дворце культуры «Коммуна». И впоследствии Женя, конечно, платил мне очень большим добром именно тогда, когда формировалась программа при Московской областной филармонии, куда входило 5 топовых коллективов. При руководстве Валерием Гальденбергом была создана программа, которая была призвана перед государством, значит, закрыть долг очень большой. Тогда же очень много всяких бандуристов, там народных коллективов было при Московской областной филармонии. И вот была создана такая программа, которая ориентировалась в основном на стадионы и на дворцы спорта. Туда входили такие группы, как «Мастер», «Зеркало мира» с Костей Никольским, «Браво», «Лотос» с Андреем Сапуновым. Где-то за год-два мы сняли с должников Московскую областную филармонию. И вот тогда-то это поветрие и пошло.
Давайте слушать музыку. У нас время песни подошло. Первая песня, которую мы послушаем, я так понимаю, что это, ну, фактически...
Ну, скажем, одна так. из. Сереже Трофимову большое спасибо за прекрасные песни, которые в свое время помогли нам обрести какого-то нового слушателя. «Моя ласковая Русь».
ворчанию сонной жены что-то должно случиться. Просто гость своей отчизны, где почему-то все не так, как бы хотелось мне по жизни. В тесном уюте домов типовых бьется душа, словно в клетке птица. Но мне по кайфу от мыслей простых что-то должно случиться. Сегодня я за много лет стряхну с души похмельный бред. Сегодня я к тебе вернусь, моя неласковая Русь. Сегодня я к тебе вернусь, моя неласковая Спаса. Я не умел понять любовь, значит, полжизни жил напрасно. Но в это утро неведомый свет где-то во мне, как лампада, лучится. Кажется, я знаю точный ответ, что-то должно случиться. Сегодня я за много лет стряхну с души похмельный бред. Сегодня я к тебе вернусь, моя неласковая Русь. Сегодня я за много лет стряхну с души похмельный бред. Сегодня я к тебе вернусь, моя неласковая Русь. Сегодня я за много лет стряхну с души похмельный бред. Сегодня я к тебе вернусь, моя неласковая Русь. Сегодня я за много лет стряхну с души похмельный бред. Сегодня я к тебе вернусь, моя неласковая Русь. Похмельный бред. Сегодня я тебе вернусь, моя неласковая Русь.
Светлый вечер на радио «Вера».
Ну что ж, мы продолжаем нашу программу. Песня «Моя неласковая Русь» сейчас прозвучала. И, как вы понимаете, Александр Иванов у нас сегодня в гостях. Говорим про музыку, про Москву 80-х, да, о чем только не говорим. Сегодня с Александром группа «Ронда», которая, с которой эта песня и записана, правильно?
Да, это действительно, но это из сольного альбома. Композиция из альбома «Когда вырастут крылья», хотя песня предполагалась и для альбома «Грешной души печаль», для того нашумевшего.
Ну да, конечно.
Практически полностью написана Сергеем Трофимовым, нашим прекрасным поэтом и композитором. Вот. Но вот она вышла позднее, хотя я считаю песней именно того альбома «Грешной души печаль», просто она была позднее реализована.
Ну и давайте про «Ронда», раз уж разговор зашел. Вы же не с самого начала в группе «Ронда».
Да, группа сначала называлась группа Михаила Литвина «Ронда» и была создана в 84-м году. А благодаря Жене Хафтану я пришел в коллектив в 86-м году. Но с Литвиным мы проработали недолго, буквально 2 года.
В Америку уехал, да?
Да, он уехал в Америку, оставив свое наследие господину Плавинскому, с которым потом достаточно такие серьезные судебные тяжбы были, потому что Михаил перепродал название Московской областной филармонии, в частности, вот Леониду Плавинскому. И существовало 2 коллектива, но...
А благодаря... как это? Вот просто сейчас, мне кажется, уже мало кто понимает. Перепродал название музыкант. В представлении большинства людей, как мне кажется, вот есть музыканты, они называются как группа, скажем, группа «Ронда». А то, что название можно кому-то перепродать, ну, это же не «Ласковый май»,
да,
который там гастролировал.
Все мы работали при каких-нибудь официальных заведениях, вот. И находясь в той или иной филармонии, название принадлежало и было зарегистрировано при определенной филармонии. Вот, в частности, имея трудовое соглашение, контракт так называемый, тогда название было при Московской областной филармонии. И если музыкант уходил, естественно, название оставалось при официальном культурном заведении. Поэтому, но тогда вот пошло по ветре, и благодаря Стасу Намину и Павлу Слободкину, руководителю ансамбля «Веселые ребята», полностью состав ушел со мной, вот, от Михаила Литвина.
И вы тоже назывались «Ронда».
Да, мы тоже назывались «Ронда», только вот тогда как раз пошли судебные тяжбы, и мы доказали, что коллектив, творческий коллектив, это и есть те музыканты, которые создавали те произведения,
а
которые стали популярными.
С точки зрения закона, вы же были, скорее всего, неправы. Если по закону это филармония... Нет, не с точки зрения человеческих, да, истин, а вот именно с точки зрения советского закона.
Да, но тогда пошла перестройка, и... Вот эти вот все судебные тяжбы и авторитетные люди, опять же, повторюсь, благодаря Стасу Намину, за что ему низкий поклон, и Павлу Слободкину, название оставили за нами. Такое революционное время было, когда все менялось, и менялась система, и смогли доказать, что творческий коллектив стопроцентно, потому что Литвин уехал, вот, который создавал этот материал, вот нам оставили это название, мы выиграли этот процесс, чем гордимся до сих пор.
А я правильно понимаю, что вот эта московская фишка, что коллективы должны быть прикреплены к...
Нет, это всесоюзная фишка.
Ну, она всесоюзная, да, сейчас я подведу свою мысль, она всесоюзная, потому что я знаю, даже некоторые музыканты московские, им приходилось потом прикрепляться к какой-нибудь там Вологодской условно.
Ну, вот у меня 9 филармоний за плечами. Каждый раз, когда мы приходили в ту или иную филармонию, начиная с Кызылординской, мы приходили именно на то название, которое было закреплено в филармонии. В частности, группа «Аракс», когда были запрещены, вот, они работали под вывесками группы «Ветер», «Феникс», там, «Глобус». Там, то есть, приходя в ту или иную филармонию, все знали, что это «Аракс», но они были вынуждены работать под тем закрепленным, залитованным названием, которое было при той или иной филармонии. Практически все, передвигаясь туда или сюда.
А жить там приходилось?
Нет, просто в трудовой книжке тебе каждый раз ты был прикреплен к тому или иному названию. И это вот смешное, конечно, время было, но тем не менее, переходя в ту или иную филармонию, мы должны были работать под теми вывесками, которые были залитованы перед Министерством культуры.
А под запрет как попадали?
под запрет попадали практически все, и люди, которые помнят то время, помнят, как мы сдавали по 30, по 40 раз те или иные программы, вынуждены были исполнять репертуар, часть репертуара советских композиторов, там в то время Пахмутова, Добронравов, там, вот, то есть часть репертуара обязательного, я сейчас не помню, какой процент, но мы вынуждены были аранжировывать те или иные произведения советских композиторов, там ухищрялись как-то их делать в каких-то аранжировках интересных, но какое-то количество репертуара вынуждены были исполнять именно песни советских композиторов, это знали все. А вот знаменитая история в Олимпийской деревне, когда расформировано было порядка 70 коллективов, Вот это было интересное время, когда вообще чуть ли там не половина эстрады была расформирована.
Давайте оставим, подвесим интригу. Сейчас послушаем песню, у нас маленький перерыв, и потом вернемся. И вот пусть интрига пока повисит. Потому
да,
что я думаю, что эту историю уже...
Это очень помнит. Интересно, да. Но все старые гвардии помнят, как это происходило.
Что слушаем?
Слушаем песню «Это был я».
Да, несколько слов хотелось бы сказать в адрес очень талантливого и ныне достаточно популярного в широких кругах Ромарио. Ну вот, то есть Рома Луговых из Екатеринбурга, очень талантливый, молодой, перспективный композитор и поэт, написал для нас большую часть альбома «Это был я», за что Роме огромное спасибо. Сейчас этот артист поддерживается нашими гуру, такими как Андрюша Макаревичем, там Жень Маргулис спел его замечательную песню «Таня дура», Сережа Чиграков.
А, это его песня, да?
Да, это Рома Луговых. И Рома, когда приехал в Москву, поддержал нас замечательным репертуаром для альбома «Это был я». И вот песня, это заглавная песня альбома «Это был я», так он, собственно говоря, эта песня вот является таким неким паровозом и локомотивом этого альбома. «Это был я».
Расплываются краски вдали от уныния и душевных мук, и нежелание летом вернуться в родные края. Но ты прошла, не касаясь земли, и случайный прохожий замер вдруг. Он подумал, что мог бы стать лучше, и это был я. И с тех пор он с тобою везде, он идет, словно по стеклу босой, исполняя желания твои и секреты храня. Ты мечтала всю ночь о дожде, он упал на ладонь твою слезой. Ты подумала, что это чудо, а это был я. Подумала, что это чудо. Не сказав ему даже прости, прошивала глаголами насквозь. Он пришел в себя только в начале воскресного дня. От страданий желая спастись, вынимал из руки последний гвоздь. И с тех пор его больше не видели. Это был я. И с тех пор его больше не видели. Краски вдали
от уныния и душевных мук, и нежелание летом вернуться в родные края. Но ты прошла, не касаясь земли, и случайный прохожий замер вдруг. Он подумал, что мог бы стать лучше. Это был я.
Светлый вечер. На радио «Вера».